Пение ом в начале и в конце лекций, сатсангов, занятий. Благоприятно, это значит, что учение будет усвоено и пойдет на пользу. Для нас это также способ устанавливать связь со святыми древоприбежища, с Гуру Шиши Парампара и средней передачи. Поэтому мы, когда поем первый раз ом, визуализируем перед собой всех божеств и святых древоприбежища. Мы их визуализируем в светящихся фигурах, выседающих на лотосных тронах и дарующих благословения Сабхая и Варада Мудры. Что означает? Это мудра означает «предайся мне», это означает «твои желания будут исполнены». И мы визуализируем Брахму, Вишну, Шиву, семь риши, четырех кумаров, главных святых древоприбежища и передачи и центральную фигуру Дататрии. Также гуру Брахмананду, если у вас есть коренной гуру, то своего коренного гуру внизу. И когда мы их провизуализировали вместе с первым ом, мы излучаем из центра груди мысленно лучи света, означающие наш символический призыв о благословении. То есть святые всегда существуют в своих измерениях, и их измерения всегда благословляют. Но нам надо установить связь, активировать их мудрость. Нам надо как-то заявить, чтобы это благословение на нас не зашло. Поэтому мы визуализируем из центра груди лучи света, которые идут по пути к этим святым древоприбежищам. Когда мы поем второй раз ом, мы представляем, как из центральной фигуры древоприбежища Дататрии исходит свет, и как волна благодати нисходит на нас. И эта волна благодати представляется в виде трех лучей света. То есть она входит через три центра. Чистый белый цвет входит в межбровье и благословляет, очищает наше тело с его энергетическими каналами, мышцами, плотью. Луч чистого рубиного красного цвета входит в горло, очищает карму нашей речи и нашу энергетическую систему. И луч чистого бирюзово-синего цвета входит в центр груди и очищает наш ум. И в результате этого благословения наше тело преображается. На тонком уровне оно сначала растворяется до уровня света, и постепенно преображается в 16-летнего юношу или девушку полного силы, энергии, счастья и божественного благословения. Наконец, с третьим ом мы входим в глубокое присутствие, подобное небу, и стараемся оставаться в этом состоянии, в состоянии преображения и присутствия в течение всего сатсанга или всей лекции. Может быть, вам не очень много говорят слова «присутствие», подобное небу, «преображение», но если вы захотите, вы все узнаете. Мои лекции доступны ашамы, есть ученики, знающие, что это. Вы можете все это узнать. От вас тоже необходимо какое-то мотивация, действие, познание. Поскольку процесс духовного обучения — это не только процесс со стороны учителя, это не процесс со стороны ученика, это совместное усилие. От ученика тоже, если он становится учеником, требуется усилие, усилие. Без усилий ничего невозможно. В юности я занимался боевыми искусствами, карате, дзюдо. И когда я приходил в зал для тренировки, там был такой тренер, и он примерно так говорил, он хлопал ладоши, говорил, так, ребята, работаем, работаем. Не сачкуем, работаем. Вот этот принцип не сачковать, он очень важен в духовной жизни. Духовная работа требует таких же усилий, самоотдачи, концентрации, полноты и внимания, как и спорт. Кто занимался спортом, понимает, о чем я говорю. Не сачковать. Это значит, мы должны, не ленясь, все стараться делать наилучшим образом, чтобы получить результат. Конечно, у нас есть свобода воли. Мы можем ничего не делать. Но если мы хотим тренироваться в йоге, мы должны усвоить этот принцип. Наша работа должна быть сделана, чтобы получить благословение. Чтобы что-то произошло, мы должны приложить усилия. Чтобы что-то понять, мы должны приложить массу усилий. Поэтому, если вы хотите разобраться, вы приложите усилия, и вы разберетесь. Так. Йога Васиштха, глава 6. Методы поклонения Богу. Глава 6 появилась так, когда Риши Васиштха гулял по лесу с учениками, он увидел сияние, исходящее из леса. И он заинтересовался этим сиянием, и когда он подошел, то он увидел Бога Шиву. И между ними возник диалог примерно такой. Шива поинтересовался духовной жизнью Васиштхи. Васиштха сказал: «Вашей милостью я счастлив и просветлен, но все же я жажду получить от вас наставление». И особенно его интересовали наставления о природе Бога, о методах поклонения Богу. Хотя Васиштха был сам величайшим мудрецом и знатоком Бога. Но когда встречаются с такими высокими душами, даже если ты просветлен, очень полезно задавать вопросы просто для того, чтобы получить благословение или на благо других живых существ.
Васиштха спросил, каковы энергии этого сознания, а также и силы, и действия? Бог ответил, высшее существо бесформенно, и тем не менее оно имеет следующие аспекты — воля, пространство, время, порядок или судьба и космическая непроявленная природа. Оно имеет бесчисленные силы и энергии или потенции. Главное среди них — знание, динамика, действие и отсутствие действия. Все это есть только чистое сознание. Из-за того, что их называют энергиями сознания, они кажутся отдельными от него, хотя на самом деле не отдельны.
Для йога самым важным, самым главным является размышление о Боге, медитация на Бога, открывание себя божественными силами, энергиями, становление проводником божественной воли. В ведической традиции Бог — это абсолют, брахман — вне субъекта и объекта. В тантрической традиции шиваизма Бог — это парамашива. Божественная реальность требует нашего пристального внимания, исследования. И судьба йога, судьба практикующего — исследовать божественную реальность всю жизнь до тех пор, пока не наступит освобождение от иллюзий, страданий, сансары. Даже когда оно наступило, судьба йога — садху продолжать исследовать эту реальность до тех пор, пока не произойдет полное воссоединение с Богом. Йоги и садху подобны космонавтам. Космонавты стремятся в мирское, физическое небо, и йоги стремятся в духовное небо. Космонавты посвящают всю жизнь исследованию космоса, космической реальности. Садху-йоги посвящают свою жизнь исследованию божественной реальности. Исследовать божественную реальность, полностью отдавая себе, это судьба йогов. Некоторые из них выходят на околоземную орбиту и на геостационарную орбиту и, чуть-чуть поднявшись, вращаются. Другие поднимаются выше, на околосолнечную орбиту. Третьему удается выйти даже за пределы галактики и парить так высоко, как никому не удается. Зачем они это делают? Потому что это высшее предназначение, это высшая судьба каждого живого существа – познавать божественную реальность. В процессе такого познания они получают бездонные знания. Они скачивают, так можно сказать, великие знания Абсолюта, которые недоступны людям, находящимся на Земле. Скачивая эти знания, они делают их своей шахте, энергией, силой. Они высвобождаются от земного притяжения и также начинают парить в божественном космосе. Некоторые из них настолько далеко удаляются с земной орбиты, что больше никогда ее не касаются и не возвращаются, становятся свободными странниками Вселенной. Таковы многие ситхи нашей традиции, изображенные на древоприбежище. Некоторые становятся богами, становятся тем, кто задает ритмы, циклы, гармонии во Вселенной. Другие становятся держателями, носителями знания. И они снова приближаются к Земле, чтобы воспитывать следующее поколение божественных искателей и странников. Бывает так, что земное притяжение искушает йогов, они теряют свою орбиту и снова падают на Землю, чтобы вернуться к своим делам, заботам, потому что их карма такова, что она их не отпускает парить очень высоко. Такое тоже бывает. Но так же, как космонавты, если вы слышали интервью космонавтов, все, кто побывал в космосе, они изменились. Они говорят, что это произвело на них самое потрясающее воздействие. Они все время тоскуют о космосе, думают о нем. Таким же образом, те, кто вкусил вкус божественного космоса, все время тоскуют о нем, и они больше не стремятся захватываться иллюзорной земной реальностью. Познание божественного космоса – процесс вечный. Например, человечество всего лишь недавно, в прошлом веке, высадилось на Луне, начало запускать в космос спутники. Разве оно познало космос? Нет, конечно. То, что оно познало, это ничтожно. Что же говорить о Боге? Бог настолько бесконечен, что наше самое малое познание не могут его никогда исчерпать. Поэтому путь садху подобен космонавту, его образ жизни — это тренировки, подготовки, испытания, полет. Тренировки, подготовки, испытания, полет. И парение. Непрерывное исследование божественной реальности. Только космос садху находится внутри. Он не находится снаружи, для него не нужны космодромы и ракеты. Но принцип тот же самый. И здесь можно сказать, сюда приехал небольшой отряд космонавтов. Возможно, чтобы поделиться с вами чем-то, что они уже чуть-чуть поняли из своих полетов. Возможно, чтобы записать кого-то в отряд космонавтов, набрать новую группу космонавтов, начать подготовку в центре. Это требует определенного выбора. Это не каждому. Мы это понимаем. Но на самом деле... это высшее предназначение каждой души, которая стремится осознать себя и стремится эволюционировать. Это главная тема для каждого йога. Итак, диалог Риши Васишки с Шивой.
Поближе.
Так?
Хорошо.
Это все создание похоже на сцену, где энергии сознания танцуют под мелодию времени. Самым главным считается порядок, изначальный порядок вещей и последовательности. Он также известен под названием действия, желание или воля, время и так далее. От энергии зависит наличие у каждого объекта определенных характеристик, от былинки до создателя Брахмы. Этот порядок свободен от возбуждения, но не свободен от ограничений. Порядок — это то, что танцует танец-драму под названием «Кажущийся мир». Он показывает разные настроения, приводит и провожает времена года, сопровождается небесной музыкой и ревом океана. Его сцена освещена солнцем, луной и звездами. Его актеры и актрисы — живые существа во всех мирах. Таков танец изначального порядка. Бог.
Так святые, которые достаточно времени посвятили исследованию божественного космоса, очень много выяснили об этом и написали различные тексты, сутры, тантры, упадеши, которые мы изучаем. Например, они выяснили, что божественная реальность состоит из разных энергий, что она полна энергии, и эту энергию можно классифицировать как чит-шакти, энергия чистого сознания, ананда-шакти, энергия счастья и блаженства, джняна-шакти, энергия самопознания, ичха-шакти, энергия божественной воли, и крия-шакти, энергия божественного всемогущества. Эти энергии пронизывают каждое живое существо, они наличествуют и в нашей жизни. Изучая божественную реальность, мы можем получить доступ к этим энергиям, поскольку вся наша жизнь и Вселенная состоит из разных энергий, мы можем эти энергии успешно применять на благо собственной жизни, на благо жизни других и на пути собственного освобождения и просветления. Также святые выяснили, что Богу, Абсолюту, присущи пять деяний. Это действие творения, действие поддержания, разрушения, самосокрытия и проявления Божественного. Сришти-шакти, Стхити-шакти, Самхара-шакти, Тиротхана и Ануграха. Эти пять энергий также существуют и в нашей жизни. То есть ничего, что есть в Боге, все, что есть в Боге, есть в нашей жизни. Это не абстрактные философские понятия. Например, энергия творения присутствует в нашей жизни, когда мы занимаемся творчеством, разрабатываем новые проекты, задумываем какие-то новые вещи. Энергия поддержания присутствует, когда мы заботимся о поддержании, сохранении своей жизни, лечении, помощи другим живым существам. Энергия разрушения присутствует, когда мы хотим устранить какие-то препятствия, мешающие нам в жизни. Энергия сокрытия существует, когда мы хотим что-то скрыть, завуалировать, держать это в секрете, не показывать, например, личную жизнь, там, личную переписку. Энергия божественного самораскрытия, ануграха-шакти, существует, когда мы хотим проявить что-то чистое и возвышенное, передать другим. И для йога очень важно определиться, с какими энергиями в жизни ему взаимодействовать. Например, мы, будучи садху, стремимся взаимодействовать в первую очередь с энергиями божественного просветления и самораскрытия, ануграха-шакти, энергии божественной благодати. Именно эта энергия приносит свободу душе, приносит ей божественное понимание, самораскрытие, мудрость и благословение. Через что она проявляется? Через богов, святых, учителей, алтари, ретриты, священные тексты, храмы, мантры, семинары, сатсанги. Все, что прямо ведет к божественному источнику. Считается, если мы служим такой энергии, раскрываемся ей, она всегда будет нас благословлять, присутствовать в нашей жизни, вести по пути освобождения. Если мы служим энергии сокрытия, то в нашей жизни будет доминировать энергия сокрытия. Если мы служим энергии творения, то мы накапливаем силу что-либо творить, созидать. Но мы в первую очередь считаем важным установить контакт с ануграхой, божественной энергией самораскрытия, благодати, через святых и через божеств. И считаем себя ее служителем.
Бог, который есть бесконечное сознание, молчаливый, но внимательный наблюдатель, этого космического танца. Он не отличен от танцора, космического природного порядка и танца, событий. Бог продолжил. Таков Бог, которому только и следует поклоняться мудрым. Это Ему поклоняются мудрые различным образом и в разных формах, как Шиве, Вишну и так далее. Теперь послушай о том, как Ему следует поклоняться. Во-первых, следует отказаться от идеи тела, понятие, что «я» есть мое тело. Только медитация является истинным поклонением, поэтому надо постоянно поклоняться Богу всех трех миров путем медитации.
Для того, чтобы по-настоящему постичь Бога, нужна связь, самбандха, и нужно установить эту связь. Мы можем назвать его словом «Бог», Шива, Вишну, Кришна, Даттатрея, Нирвана, Брахман, Дао, Сугата Бар, Сугата Гарбха, Махамудра, Дзакчен, истинная таковость. Очень много названий, но это человеческие названия, обусловленные временем, культурой, традицией. Они сами по себе ничего не значат. Вопрос в том, насколько мы можем постичь Бога в собственном опыте, в собственном переживании. Это вопрос нашей осознанности, энергии и достижения способности самадхи. Васишка говорит о пути созерцания, как можно установить связь с самбандхой через состояние осознанности. И говорит, что Богу надо поклоняться всегда и везде в особом состоянии ума. Поклонение означает установление связи, установление отношений с Божественным Источником. И для каждого йога очень важно прояснить четыре вопроса. Что есть Бог? Каковы Его качества? Где Он пребывает? И вообще уместно ли говорить о Нем в таких терминах, что Он пребывает? Какова моя связь с Ним? Что есть Вселенная? То есть я. И тот, кто посвящает свою жизнь выяснению этих вопросов, называется садху, йогом. Ответить на эти вопросы философски невозможно. То есть надо изучать философию и посвятить достаточно много лет, чтобы быть хорошим философом, очень важно. То есть считается, что йогу надо иметь интеллект на уровне кандидата философских наук минимум. Но само по себе такое постижение не приходит за счет развития интеллекта. Для этого нужен более тонкий инструмент в виде чистой осознанности вне ума. Поэтому, когда постижение философии заканчивается, духовный учитель говорит ученику: «Очень хорошо, ты стал ученым, но теперь это надо отставить, и теперь нужно развивать свою медитацию, тонкую осознанность, концентрацию, способность быть в созерцании». Потому что тебе понадобятся эти инструменты, если ты стремишься постичь Бога. И здесь начинается процесс передачи учения Адвайты Веданты, Джняна-йоги, Лая-йоги, Раджа-йоги на другом, более тонком, неконцептуальном уровне. И мы должны понять, что это за сознание, с помощью которого можно постичь Бога. Очевидно, что с помощью концептуального логического сознания Бога постичь невозможно. С помощью аристотелевой логики невозможно постичь Бога. Нужно что-то превосходящее аристотелеву логику. Например, существует нечеткая логика. Кармовым религиям, кармичным религиям присуща нечеткая логика, когда один... Нечеткая логика означает... Нечеткая логика означает, Аристотелева логика означает, что А — это А, Б — это Б всегда. А нечеткая логика говорит, А иногда может быть Б. Дважды два иногда может быть пять. В общем, может быть, может не быть. Иногда так, иногда так. Когда мы превосходим концептуальное мышление, мы можем приблизиться к осознаванию, которое иррационально и ближе к нечеткой логике. Это называется анекантавада. Доктрина неоднозначности. И почему появляется неоднозначность? Потому что когда мы превосходим концептуальное сознание, мы обнаруживаем внутреннего наблюдателя. И вместо аристотелевой, ньютоновской картины мира мы начинаем воспринимать, например, квантово-магическую картину мира. Потому что включение внутреннего наблюдателя в процесс осознавания, познания, восприятия все меняет. Квантово-магическая картина мира означает, что наш внутренний наблюдатель творит реальность. Изменяя своего внутреннего наблюдателя, мы можем менять реальность. И здесь уже не работает аристотелева логика, а здесь работает саттарка логика, описанная святым Шиваизм Абхинава Гуптой. Саттарка логика означает, я вижу мир настолько, насколько я пребываю в мистическом опыте. Каков мой мистический опыт, таков мир. Мир и мое сознание взаимосвязаны. Развив в себе достаточно мистический опыт познания Бога, я могу целиком менять свой мир. И вот когда мы чувствуем, что нам не удается постичь Бога, это знак то, что наша операционная система нашего ума устарела, она не работает. Ее надо менять. Мы не можем постичь ее логикой. Даже мы не можем постичь ее нечеткой логикой. Нам нужна как минимум мистическая логика. Логика, построенная на собственном мистическом опыте. И надо стараться получить такой мистический опыт. Это и есть саттарка логика Абхинава Гупты. Также есть еще более превосходящая парасаттарка логика Дататреи, которая говорит, ты можешь не только постигать реальности Бога, ты можешь ее вообще менять, управлять ее силой сознания, если ты достаточно развил свой внутренний наблюдатель так, что в нем пробудились разнообразные силы и энергии.
Как надо на нем сосредотачиваться? Он есть чистый интеллект, светлее сотни тысяч солнц, взошедших одновременно. Он есть свет, светящийся во всем, что светит. Он есть внутренний свет. Бесконечное пространство — его горло. Земная основа — ступни. Направление света — руки. Миры — оружие, которое он держит в руках. Вся вселенная скрыта в его сердце. Боги — волоски на его теле. Космические потенции, энергии в его теле. Время — стражник у его ворот. У него есть тысячи голов, глаз, ушей и рук. Он достигает всего, ощущает вкус всего, слышит все, думает мыслями всех, хотя сам вне процесса мышления. Он делает все всегда, разделяет всем то, о чем они думают или желают, обитает во всем. Он есть все и один достоин того, чтобы его достичь. Поэтому ты должен медитировать на нем. Поэтому Богу невозможно поклоняться с помощью материальных подношений, а только собственным сознанием. Не размахивая лампами или зажигая душистые свечки, не подношением цветов и даже не подношением пищи. Он достигается без малейшего усилия. Ему поклоняются только самоосознание. Это и есть высшая медитация и высшее поклонение. Постоянное, непрерывное ощущение внутреннего присутствия, внутренний свет или осознание.
Итак, Шива дает наставление высокого уровня Васишке. Он говорит, Богу надо поклоняться самоосознанием. Мы должны понять, что такое самоосознание, как его воспитать и развить, чтобы оно было настолько глубоким и сильным, чтобы могли поклоняться ему. Традиция Адвайта Веданты, так же как и тантрической традиции сикхов, мы представляем две линии, передающие северную линию Адвайта Веданты Шанкарачарьи и южную линию сикхов Гуру Брахмананды. Эти процессы общие, как в ведической традиции, так и в тантрической. Они описываются в трех словах. Шравана — слушание и прямое введение через слушание. Манана — осмысление, то, что называют интериоризация, пускание вовнутрь после проверки. И нидитхьясана — непрерывное пребывание в медитации на божественный источник. Если вы хотите понять ведическую традицию, либо тантрическую традицию, просто запомните эти три слова. Шравана, манана, нидитхьясана. И всю жизнь их изучайте. Будьте уверены, что вся ваша жизнь уйдет на постижение этих трех слов. В процессе шраваны в традиции ситхов учитель готовому ученику прямо передает естественное состояние осознанности. Если ученик достаточно очистил ум, восприимчиво открыт, он может получить эту передачу. После этого у него возникают сомнения, у него возникают опыты, разные переживания и состояния. ему нужно утвердиться в нем, поэтому он должен осмыслить то, что он получил. Это подобно тому, как мастер стрельбы из лука говорит: «Вот мишень, стреляй, видишь ее?» Ученик сомневается, берет вправо, влево, учитель говорит: «Чуть-чуть левее, чуть-чуть правее, вот теперь стреляй». Когда он нашел эту мишень и попал в нее, учитель говорит: «Все, вот она, ты попал, ты знаешь, куда стрелять. Теперь все время стрелять только туда, ни вправо, ни влево». Таким же образом происходит сонастроенность, и в процессе мананы происходит осмысление полученной передачи, чтобы ученик устранил все неясности, сомнения и утвердился в полученном опыте. Для этого иногда учитель тестирует сознание ученика, задавая ему различные вопросы, чтобы понять, насколько он понял неконцептуальную сущность природы осознавания, насколько он готов медитировать на Бога. Или он комментирует ведантические тексты, проясняя понимание ученика. Наконец, когда понимание ученика полностью прояснено, и он утвердился в измерении Турья, в четвертом измерении за сознанием бодрствования, сна со сновидением и снов без сновидений, он становится готовым для того, чтобы непрерывно медитировать на Абсолют, на Бога. Когда наступает третий этап, он называется нидхьясана. Нидхьясана означает постоянное пребывание в Боге, постоянная медитация на Боге и воссоединение всех аспектов своей жизни с этой медитацией. Такой йог непрерывно медитирует на Абсолют, воссоединяясь с ним во всех мелочах жизни, во всех аспектах, не только во время ритуалов, во время йоги, сидящей медитации программы, на коврике в ретрите, а во время ходьбы, работы, еды, разговора, нужд тела, одевания, умывания, чистки зубов, гуляния, физического труда. Такое воссоединение призвано полностью обожествить и очистить жизнь йога. И такое искусство называется нидхьясана, оно преподается в ведантической традиции и в тантрической. Особенность ведантической традиции в том, что она не придает большого значения Вселенной и ее энергии. Ее цель прямая, абсолют, брахман, вплоть до растворения и постижения. Все остальное можно пренебречь. Поэтому эта традиция больше привлекает садху с кармами, саньяси, монахов. Тантрическая традиция имеет ту же цель, но она немного относится по-другому к проявленному миру, к энергиям Вселенной, энергиям тела. Она говорит: зачем пренебрегать тем, что можно использовать? Ведь энергия может продвинуть медитацию. Поэтому она использует ритуалы, поклонения, музыку, опирается на чакры кундалини-йогу. Эта традиция также привлекает тех, кто идет по пути саньяси, но она также доступна тем, кто практикует как практикующий карма саньяси для рупы. Но обе традиции вращаются вокруг этих понятий шравана, манана и нидхьясана. И когда ученик прошел процесс шравана, слушания и передачи мананы, осмысления, и утвердился в турье, в недвойственном сознании, далее он учится всю жизнь пребывать в этом недвойственном сознании вплоть до полного освобождения, вплоть до становления брахмой, творцом новых вселенных. Поэтому я говорю ученикам, что если вы однажды вошли в это состояние благодаря передаче, то вам его нужно взращивать следующие 300 миллиардов лет. Это будет вашей главной задачей все последующие годы, пока вы не станете подобными богам, подобными брахме, новому Творцу Вселенной. Это самое главное занятие для жизни. И оно простирается за пределы этой нынешней жизни.
Это есть высшая медитация и высшее поклонение. Постоянное, непрерывное ощущение внутреннего присутствия, внутренний свет или осознание. Делая то, что делаешь, видя, слыша, дотрагиваясь, чувствуя запах, во время еды, движения, сна, дыхания или разговора, ты должен знать свою истинную природу, как природу чистого сознания. Так достигается освобождение. Медитация есть подношение. Это чистая вода, принесенная Божеству, чтобы омыть его руки и ноги. Самоосознание обретенное в процессе медитации. Прекрасный цветок. Воистину, все это направлено на истинную медитацию. Высшее Я невозможно достичь другими методами, кроме медитации. Если даже ты последний невежда, но можешь медитировать в течение 11 секунд, польза будет такая же, как если пожертвовать корову. Если ты можешь медитировать 101 секунду, польза такая же, как от священного ритуала. Если длительность медитации 12 минут, польза увеличивается в 1000 раз. Если она равна целому дню, ты обитаешь в высшем пространстве.
Чтобы научиться практике самосознания и созерцанию, необходимо начинать с концентрации, тренировки, полноты внимания. Когда ваша концентрация достигла успеха, вы можете приступать к полноте внимания. Концентрация достигла успеха означает, что вы можете, концентрируясь или пребывая в медитации, испытывать уровни поглощенности, уровни 5, 6, 7, 8 дхьяны. Уровни поглощенности в дхьяне означают, что ваш ум сосредоточен и способен длительное время пребывать в таком сосредоточенном состоянии, вплоть до остановки дыхания, выхода за пределы тела, испытания различных уровней бесконечного сознания, бесконечного пространства, уровней небытия, уровней нет, то, что называется нирвана. Однако практика концентрации считается только подготовкой. Вслед за концентрацией мы должны научиться пребывать в полноте внимания. Полнота внимания означает, мы должны начать двигаться, мы должны позволить уму, речи, телу двигаться и при этом пребывать в состоянии внимательности и осознанности, авадхана. Также есть 7 уровней развития полноты внимания. Наконец, когда мы развили высшие уровни полноты внимания, мы можем оставить упражнение в концентрации, в полноте внимания и просто расслабиться в естественном состоянии осознанности, как оно есть. Мы можем пребывать в таком естественном состоянии, больше не прилагая усилий. И когда мы, не прилагая усилий, можем быть в божественной реальности, это называется ведантическая или тантрическая нидхьясана. Она означает, что где бы мы ни были, чем бы мы ни занимались, наш ум пребывает в полноте осознания Бога, абсолютно. И сначала это происходит только днем, наяву. Вы можете осознавать Бога днем, наяву, но когда наступает ночь, вы засыпаете. Ситхи это называют поросячий сон. Говорят, поросята объедаются сверх меры, и потом спят полностью до утра, не сознавая себя. Йогический сон, он чуть-чуть более тонкий, он более просветляющий. И он может себя осознавать во сне. Но сначала этому должно присутствовать осознание себя наяву. Даже осознавать себя наяву очень трудно, не говоря уже о сне. На самом деле осознание себя во сне – это признаки, если не святости и просветленности, то наполовину святости и просветленности. Поэтому можно не слишком стремиться осознать себя во сне, а стремиться сначала добиться осознанности наяву. С момента пробуждения до момента засыпания. Если вам это удается, то говорится, что вы замкнули круг дня. Когда вы можете быть осознанными с утра до засыпания, постепенно такая осознанность проникает в сон, и она начинает трансформировать его. Если вы можете медитировать на Бога, пребывая в присутствии, подобном небу во сне со сновидениями, это ваша следующая победа. Когда в течение всего сна со сновидениями это состояние не прерывается, для вас остается еще одна крепость – это сон без сновидений, самый трудный уровень, который доступен только очень сильным йогам, истинно пробужденным святым. И здесь йогин снова должен прилагать усилия, используя методы кундалини-йоги, чакра-йоги, поклонение, призывание божеств, для того, чтобы проникнуть в сон без сновидений. Это называется сушупти. Во сне без сновидений существует очень счастливое состояние. Это состояние непроявленной пустоты. И многие йоги, добившись этого в медитации, принимают это состояние за настоящую нирвану. Таких йогов называют пралая-кала. Они достигли некоторого состояния растворения ума и остановились в этом. Но это не считается полным достижением. И это состояние не очень желательно, потому что в нем происходит остановка духовной эволюции. Поэтому священные тексты говорят, йога должен превзойти состояние сна без сновидений и, сделав последний прыжок, открыть измерение Турья, четвертого состояния. И вот в Турье можно находиться всегда и везде, и йог никогда не ошибется, пребывая в нем. Что же это за состояние Турья? Очень сложно его выразить. Его можно испытать в глубокой медитации, в самадхи, в состоянии просветленного измерения быстротечного самадхи. Поэтому, кто хочет понять, что такое Турья, я приглашаю в практику.
На этом закончу.